Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Александр Лукашенко подчас поездки у Смолявицкий район пригрозил увести у аграрном комплексе военное становище. У Киеве формуется украинская резервовая армия для обороны от внешнего ворога. Гомельский активист Юрий Рубцов, який за час голодовки у турме стратил 39 килограммов, шпитализованный одразу после вызволения за крату. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. У Донецку з раніцы не было актыўных баявых дзеянняў, бакі падводзяць вынікі дня учорашняга. Кіеўскія ўлады паведамляюць, што ўкраінскае войска нібыта ўсталявала кантроль над аэрапортам у Донецку, а баевікі, што знаходзіліся ў будынку тэрміналу, знішчаныя. Аднак у раёне аэрапорту па-ранейшаму чуваць страляніну. Пацверджаных дадзеных пра страты пакуль няма.
Аэрапорт полностью контролируется. Противник понес серьезные потери. Значит, у нас потерь нет. Операция с утра продолжается в Донецке.
Заявил выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных справаў Украіны Арсен Авакаў. Ён дадаў, што не ведае дакладнай колькасці стратаў у шэрагах сепаратыстаў, але дапускае, што гэта дзясяткі чалавек. Тым часам мэр Данецку Александр Лук'янчынка сцвярджае, што ў часе баявых сутыкненняў у рамках антытэрарыстычнай аперацыі ў Данецку загінула 40 чалавек, двое з якіх гэта прадстаўнікі мірнага насельніцтва. Журналіст тэлеканалу «Белсат» Александр Баразенка цяпер знаходзіцца ў Данецку, дзе працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Ён разам з аператарам стаў сведкам актыўнай фазы антытэрарыстычнай аперацыі. Рухаючыся са Славянска ў Данецк, журналісты трапілі пад абстрэл і ратаваліся разам з мясцовымі жыхарамі і некаторымі сепаратыстамі ў падвале.
Мы вярталіся па Славянску Бог Донецку, проехали один из украинских постов, доехали до места, где базгались сепаратисты, и как раз начался артиллерийский обстрел. Мы вымышлены были сховаться разом с местовыми жахарами и с некоторыми сепаратистами просто у подвале, и перечекать этот час, это должилось не за полгодины. Потом мы попробовали выехать до Донецку, але блокпосты не працавали и украинцы не пропускали, бо они находятся под обстрелом так само. И мы вымышлены были окольными шляхами не выезжать на трассу, и потом рухаться до Донецку. И побачили как раз активную частку этой операции по зачистке Донецку. Частка уездов была перекрыта. Повсюду стояли войски сепаратистов, которые готовились до боя. Мы вымышлены были ехать в объезд. И покуль ехали, бачили в городе выбухи, бачили, что идет дым. После выбухов летят снаряды некие и отбывается стрельнина.
Расказаў Радыё Свабода журналіст тэлеканалу «Белсат» Александр Баразенка, які цяпер знаходзіцца ў Данецку. Антытэрарыстычная аперацыя ўзмацнілася адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне. Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк павіншаваў Пятра Парашэнку з паспяховым абраннем на пасаду прэзідэнта ўкраіны. Горача віншую вас і спадзяюся, што перспектыва вольнай брацкай Украіны пад вашым кіраўніцтвам будзе светлай і пераможнай разам з вольнай Беларусі. Слава Украіне, жыве Беларусь, піша Пазняк у віншаванні. Парашэнку таксама павіншаваў лідар руху «Гавары праўду» Владзімір Някляеў. Віншую вас з бліскучай перамогай, нехай адзінства, якое выявіў украінскі народ, стане зарукай непадзельнасці Украіны. Веру, што вы зробіце дзеля гэтага ўсё магчымае і немагчымае. Верніце Украіне мір і спакой, напісаў Владзімір Някляеў. А беларускае міністэрства замежных справаў канстатавала, што пазачарговыя выбары прэзідэнта Украіны праходзілі ў беспрэцэдэнтна напружанай абстаноўцы і заявіла, што Беларусь паважае выбар украінскага народу. Жыхары Менску каментуюць вынікі прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне і разважаюць, як зменіцца становішча ва Украіне з прыходам новага прэзідэнта і ці зменяцца адносіны Украіны з Беларусю.
Что изменится в Украине после обрания президента нового и как поменяются отношения с Беларусью в Украине?
Ну, мне трудно сказать, какие перспективы. Но все мы ждем хорошего, каких-то перемен в Украине. Весь белорусский народ, я считаю, желает им дальнейшего выхождения, я бы так сказал, из кризиса политического. Вот мы просто надеемся, что все будет хорошо. То есть мы всегда к украинскому народу всегда относились хорошо и считаем его своим братским народом. И ничего плохого не желаем, только хорошего. Поменяются ли отношения? Я думаю, что они не поменяются. Потому что у нас так не хорошие отношения?
Я думаю, что они еще будут долго выбирать. Отношения не изменятся пока. Я думаю, добрососедские отношения у нас будут присутствовать и дальше. У нас родственные души. Ну, скорее всего, что они разделятся. Будет у них не один президент, а два, как минимум.
Ничего не поменяется. Я думаю, что все же южные области отсоединятся, и это будет справедливо.
Как вам подается соединение с одной стороны Украины с Белоруссией после обрания нового президента?
Хочешь, не хочешь, между людьми-то будут отношения. А эти обязаны потихоньку, они вынуждены будут все же налаживать какие-то отношения.
Я думаю, что у нас вряд ли что изменится. Время покажет. На Украине там неоднозначно, к сожалению, я не могу сказать ничего. Ни про эти выборы, ни про что. Мне кажется, там какие-то идут процессы, которые простому человеку, как-то в общей такой информации, очень трудно оценить.
Думаю, что да. Должно что-то измениться. Хотелось бы, чтобы к лучшему было. Чтобы между собой не было этой войны. Чтобы было, как и у нас, тихо, спокойно, мирно.
Я считаю, что поменяется. В любом случае будет просто у людей как какая-то надежда на изменение ситуации в стране. Что каждый будет думать действительно о том, что новый правитель что-то сможет сделать нормально.
И у нас отношения с Украиной могут поменяться, так вам подается?
Я думаю, что нет. То есть все как есть, так и есть. Оно по-другому никак не будет. Потому что мы не зависим от Украины. Страна немножко совсем по-другому ведет политику.
Ну, измена в любом выпадке добра. Я только за. Подтримываю украинцев, чтобы лучше долю добыли в боротьбе. Я за.
Хочется верить, конечно, что что-то изменится. Но олигарх очередной. Что-то трудно верится, что там что-то будет делаться для людей. Ну, хочется верить, конечно.
Я думаю, что позиция наша такая нейтральная. Всегда мы дружили друг с другом. Я думаю, что все будет хорошо, все будет добро.
Опытание у Менску провела Галина Бакунчик. У Киеве на площади Незалежності и на Хрещатику по-ранейшему стоят наметы, где живут люди, которые приехали из всей Украины. И они готовы со зброей в руках боронить незалежность своей страны и сопротивляться с пробом снова установить диктатуру. С этой метой у Киеве формуется украинская резервовая армия. Ура! Инициатива створения такой армии належит юристу Геннадию Друзенку, с которым поразмовляла Радио Свобода, и мы запытались, а резервовая армия необходимая тому, что регулярная армия не денежная?
Действует, и она рождается в муках, но она далеко не эффективна, и она далеко не сравнима по своей мощи и эффективности с российской армией, или даже с польской, бывшей даже с эстонской армией. Поэтому сама идея у нас родилась из, с одной стороны, понимания, что государство слабо, как никогда, наверное, а с другой стороны, понимание, что Майдан, главный месседж Майдана, вывод Майдана, был о том, что люди могут быть намного эффективнее без вот этой вертикальной традиционной интеграции. Наверное, отчасти это украинский менталитет, который позволял там сотнями лет выживать без государственности, интегрироваться как-то не вертикально, а горизонтально. Сечь потом, особенно когда в составе Российской империи, вот это хуторянство, вот эти Махно, если угодно, то есть партизанщина, УПА было немного другой проект, более централизованный. А вот тут на Днепрянщине последние бои с ЧК были в начале 30-х годов. А с другой стороны, понимание, что, наверное, современные медиа позволяют намного эффективнее быть горизонтальным структурам. Мы кинули клич, люди далекие от военной профессии. Там я юрист, мои коллеги, один из них бизнесмен, второй является формально собственником большого строительного бизнеса. То есть мы перенесли парадигму Майдана на новую ситуацию, на вторую серию конфликта, что если мы не сделаем, то вряд ли кто-то сделает вместо нас. В этом были, конечно, минусы огромные, потому что надо было учиться с нуля. Автомат все мы в школе там разбирали, но дальше уже были проблемы.
Это значит, юрист Геннадий Друзенко категорично цивильный человек.
Я не служил. Я как раз попал на излом и не служил. Последнее, что помню, НВП в школе. Потом я учился, ездил по хорошим университетам в континентальной Европе, в Британии, в Америке. Получив британское образование, занимался исследованиями и практиковал право. И вот это понимание, что посредничество государственное не работает или работает очень неэффективно, и привело нас к мысли, что последний оплот, последняя надежда – это, в общем, ополчение. Мы никогда не подготовим спецназовцев, это очень понятно. Но если в Киеве, условно говоря, каждый десятый будет готов защищать, то это 300-400 тысяч. Любая армия завязнет в одном городе.
небяспечна ўзброіваць людзей. Гэтыя аўтаматы могуць быць звернутыя супраць каго заўгодна. Што думае на гэту тэму Геннадзь Друзенко?
Это правда. Поэтому как бы мы выступаем против вот простой раздачи оружия. Было предложение там, не по паспортам, а по driver license, по правам водителя. То есть минимальный медицинский прошел проверку. Тут скорее мы берем за образец швейцарскую модель, когда ты должен пройти определенный тренинг, вышкел по-украински, показать, что ты дисциплинированный достаточно, что ты ответственный достаточно, что ты человек, готовый подчиняться определенным правилам. И только тогда есть смысл человеку давать до определенного уровня оружия, которое бы он держал у себя дома. В общем-то, конечно, это опасно. Конечно, никто не может дать гарантии, что завтра муж не увидит жену с любовником и не расстреляет двух. Но с другой стороны, давать автомобили опасно, потому что любая статистика покажет, что в авариях гибнет намного больше людей, чем от автоматического и холодного оружия. Поэтому мы должны не ударяться в крайности, а балансировать плюсы и минусы. В ситуации, когда государство не справляется со своими базовыми функциями, обеспечить территориальную целостность, безопасность граждан, элементарный порядок на улицах, наверное, надо отдать тогда эту функцию самоорганизованным гражданам.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» юрыст Геннадзь Друзенко, ініцыятар стварэння украінскай рэзервовай арміі. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Александр Лукашенко подчас поездки в Смоляницкий район пригрозил увести у аграрном комплексе военное становище до уборки. Цены на мясо и мясные вырубы протягивают расти, только до выходных они мають повеличиться еще двойче. Старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк и лидер руху «Говори правду» Владимир Некляев повиншовали Петра Порошенко за бранием на посаду президента Украины. Следчий комитет завершил попереднее расследование криминальной справы супраць правооборонцы Андрея Бондаренки, якого обвинувачивают у злостном хулиганстве. Гомельский активист Юрий Рубцов, який за час голодовки у турме стратил 39 кг, шпиталізаваны одразу после вызволения из-за кратов. Помер знаный перакладчик белорусской литературы Владимир Чапіга. Сельскую гаспадарку пераводзяць на ваеннае становішча. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашенко падчас паездкі ў Смалявіцкі раён. Ён запатрабаваў ад усіх, хто працуе ў аграрным комплексе, спыніць расхлябанасць, а ўраду даручана да 1 студзеня вярнуць у крамы свініну, дзе яна стала дэфіцытам. З падрабязнасцямі Уладзімір Глоб.
Усіх перавесці на ваеннае становішча да ўборкі, асабліва збожжа. Страцім, не возьмем. Гэта ж тычыцца і нарыхтоўкі кармоў, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Смалявіцкі раён. Кіраўнік дзяржавы, як перадае Белта, сказаў, што аграрны комплекс губляе велізарныя грошы з-за расхлябанасці. Ён агучыў наступныя лічбы. Толькі малочная галіна летась недаатрымала 7 трылёнаў рублёў, а сельская гаспадарка ў агуле усе 20 трылёнаў. До зимы все свинокомплексы повинны быть заполнены, загадал Лукашенко.
Вы не ходите на рынки и не видите, как сегодня в цене выросла свинина. 9 комплексов, бросьте туда военных, милицию, полицию, сами идите, вставайте. Но 9 комплексов должны дезинфицировать и немедленно заселить скотом. Что за проблема? Это скороспелое мясо. Это же не быка вырасти, что ему надо 18 месяцев. Это в течение года можно восстановить поголовье. Вы видите, что люди бегают по тем самым? У нас же не мусульмане. Дай свинины. Дзяцей карміць сьогодні нечым.
Эксперт у галіне сельскай гаспадаркі Александр Ярашук моцна здзіўлены пагрозай увядзення у аграрным комплексе ваеннага становішча.
Нармальныя беларусы людзі, і ў тым ліку ты, які жывуць на сяле, лёс іх не зайдросныя. Калі ў свой час нацыяналізавалі, аддалі зямлю, і з таго часу і болтаемся, што тычыць апошніх 20 гадоў, дык гэта наогул, напэўна, дасягнула сваёй вышэйшай кропкі, гэтыя камандна-адміністрацыйныя метады кіравання галіной. Няма эканамічнай зацікаўленасці. Нябожчык Васіль Старовой, там, в 91-м году мы были на съезде Сиянского союза, и он помощь со мной сидел, промою, совершенно знакомитая в размове со мной. Нема той силы, якая может примусить колгасника працевать эффективно. Вот и все.
Александр Ярошук особенно спынился на дефиците свинины.
Все чомусь почали дружно казать про то, что ось надарилась африканская чумка. По-перше, методы замовчивания спрацовали. 3 года она тут была, ей не признавали. По-другое, абсолютно неадекватные методы, которые как раз и властивые командно-административной системе борьбы с африканской чумкой. До речи, африканская чумка есть в Литве, в России. Нигде подобного нема, как у нас. Тому я заходжу з того, що не стільки чумка винувата, кольки разная політика. 20% збожжа приписали, чим було кормити тих же самих свиней. Може, вони щось там одновлять до 1 студеня, але відказно вам кажу, що можете бути впевнені, кошти на свинину назад уже не вернуться. Дякую Богу, було б, вони заховалися, вони будуть стільки подростати.
Меркує експерт у галіні сільської господарки Олександр Ярошук. Ситуація в економіці стимулює поетичну творчість наших слухачів.
Ніколи відомо той день не настане, коли наш урад нас дурить перестане, тому що не мав їм, повірте, нікого, хто б щиро носив у душі своєї Бога. Хоч зрідко урадовці заходять у храми, не менше тяни наші біди і драми. За їх равнодушно сказать не боюся невтульно на шари земним Білорусі. І нечто повинно на світі відбитися, каб стала яна в наших душах святлиться. Невже не соспеєм ніколи духовно, каб ми з Магаром перейшли з померковних? Невже ми не крикнем доволі, доволі? Невже не захочем свободи ніколи?
Номер нашего телефона автоотказника у Минска 266-39-52. Вы так само можете телефоновать у живый эфир 651-42-04. 29 травня керовники Беларуси, России и Казахстану мають подписать домову об Евразийском союзе. Кто больше диктатор, Лукашенко или Назарбаев? Кто из них меньше залежный от России? Где больше русификации у Беларуси и Казахстане? Это да иншая в новой передаче «Без гальштука» узганной соус обмярковывают директор казахской службы «Радио Свобода» Едыге Магауин и оглядальник «Свободы» Виталь Цыганков. Слухайте у нашем эфире хвилину праз 25. Карелецкий районный суд покарал журналиста Олеся Залевского штрафом на 4,5 миллиона рублей за выраб и распавсюд информации для телеканала «Белсат» без аккредитации. Передает Михаил Корневич.
Поводля Залевского, протокол на его карелецким РАО склали дзякуючи пильности одного супрацовника милиции, який нібито глядел передачи Белсата и убачил сюжет про мир и вырашил справдить, те законно на территории района працевал Залевский. И вось высветлилось, что той не имел аккредитации для працы на замежные СМИ на территории Беларуси. Поводля милицейского протокола Залевского звинователи в незаконном вырабе продукции для замежного СМИ, докладней спутникового телеканала «Белсат», что является часткой телевизии польской. Сам Залевский рассказывает, что напередодні Велика дня, как фрилансер, сдымал сюжет об тем, как заховывается культурная спадщина в Беларуси и об роли и махчимостях приватной инициативы в этой справе. С этой метой он наведал приватный музей Виктора Сакеля у Миры.
Я поехал в Миры и показать, что вот приватный музей, приватная властная инициатива у музея этим. Больш оригінальних експонатів, чим у самім Мірському замку. Аутентичних, так, на яким там князь Мірський спав ложок, там, на яким снідали там князі Куміри стол, так, все унікальне, кресло, на яким там сиділи. Ні копії, як є у Міри.
У суді був заслуганий свідка Віктор Сакель, який засвідчив, що Залевський брав у його інтерв'ю, але не більше того. Сам Залевський з рішенням суда не згодний, поскольку лічить, що він, як фізична особа, сам не мог зробити, тим більше розповсюдить телевізійну програму.
Натурально, я не ёсць афіцыйным прадстаўніком дадзеным выпадку телеканала «Белсат», а таму дзіўна вельмі, што в прынцыпе так паводле такога артыкулу менавіта мяне як проста фізічную асобу абвінавачваюць як чалавека, які быў падрыхтаваны телеканалам «Белсат» і распаўсюджаны телеканалам «Белсат». Ну чамусьці палічылі, што я ёсць телеканал «Белсат», у мяне стаіць сатэлітарная вялікая сістэма, которая пасылае сігнал в космас і распаўсюджвае інфармацыю. У мяне такой няма такіх технічних можливостей, але суд це не прийняв під увагу.
Сьогодні це вже третя подобна справа на Городенщині. На початку красовика за незаконний вироб і розповсюд продукції СМІ на 30 базових величин був оштрафований сябра білоруської асоціації журналістів Олесь Денісов за супрацю з телеканалом «Білсат». У середині травня подобний протокол був складений за супрацю з білоруським радіо «Рація» і ще одного незалежного журналіста Андрія Мелешку. Суд над ним ще не відбився. Супрацовники телеканала «Білсата», так само білоруська радіо «Рація», уже некілька годів домагаються від Міністерства заміжних справ Білорусі відповідної акредитації. Але увесь цей час отримуються відмови. Залєвський нагадав, що ще у 2010 році Лукашенко заявив, що не хоче вещання «Білсату» в Білорусі, бо, мовляв, коли вони там антибілоруську пропаганду ведуть на цьому каналі, то і слушно роблять відповідні структури, які їх не реєструють, заявив Лукашенко. Городенський журналіст Віктор Парфьоненко, до прикладу, подавав документи на акредитацію в якості журналіста радіо «Рація» аж 6 разів і завжди отримував відмови. Він лічить, що за останні роки зі свободою слова в Білорусі нічого не змінилося. Тим не менш протягне відстоювати свої права.
Особливо останні роки я спробую ніяк виправити своє положення, поставити його більш в правове поле. І мої дії не наступні. Я уже написав заяву на ім'я міністра заміжних справ Макея, у якої в якості адміністраційної скарги потребую розтлумачити причини відмови і так само раю керівництву МЗС переглядіти прийняте рішення комісії.
Розповів у «Свободі» городинський журналіст Віктор Парфьоненко. Після 30 суток арешту і голодовки у зняволенні гомельський активіст Юрій Рубцов шпіталізований у Гомельський обласний шпіталь. Жонка Юрія Рубцова Ядвіга розповіла кореспонденту «Свободи», що господар Юрій стратив за час голодовки 39 кілограмів. Ён не їв тягом 30 дзён, чалавек памірае, у яго язвы. Калі чалавек выходзіць з канцлягера, вось так ён выглядае. Цяпер ён у шпіталі, яму хуткую выклікалі, як толькі мы яго знайшлі, распавяла Ядвіга Рубцова. Сёння ўначы Рубцова вызвалілі з гомельскага ізалятара. 22 траўня суд у Гомелі пакараў 5 сутками арышту 52-годового Юрия Рубцова, який дагэтуль отбыл у Менску 25 суток за майку с надписом «Антилукашенковского зместу». Там от его потребовали подписать паперы, что он не мая претензию до конфискованной майки, и он подписывает категорично «Адмовился». Его отпустили, и он приехал техником у Гомель, и там уже его затримали супрацовники АМАПу. Зразумела, за неподпорядкование и нецензурную лаянку. После складания протокола Юрия Рубцова, якого еще называют «Человек-майка», отвезли в изолятор, а потом у суд. На знак протесту супрац милицейского и судового самоуправства Юрий Рубцов обвестил голодовку в гомельском изоляторе. Следчий комитет завершил попереднее расследование криминальной справы супрац правооборонцы Андрея Бондаренки, якого обвинувачивают у злостном хулиганстве. У листах до сябров за кратов он пишет, что виноваты и вельми раскаивается. Рассказывая Олег Грузделович.
Следствие скончили расследование криминальной справы супрац былого директора правооборонной установы «Платформа Innovation» Андрея Бондаренки. Про это корреспонденту «Свободы» поведомила теперешняя директорка «Платформы Innovation» Алена Красовская-Каспирович. Поводле ее даденных, Андрей Бондаренко, який с красовика сидит на Володарце, уже ознайомился с материалами справы.
В настоящий момент, вот вчера Андрей ознакомливался с материалами дела, мы это знаем, он ведет записи, выписки из материалов дела делает. Обвинения ему предъявлены по трем частям статьи 339, часть 1, 2 и 3. Инкриминируются ему три эпизода, двух из которых фигурируют женщины.
Один из эпизодов, про який рассказала Алена Красовская-Каспирович, был снят на видео, и следующее выклали его в интернет после арешту Андрея Бондаренки. На этом видео Андрей Бондаренко, когда одна из двух женщин сдымает его на мобильный телефон, бьет ее по руце ногой, а потом отштурховывает другую женщину. Другий эпизод тычется бойки Бондаренки с уделом тех самых женщин у подъезда своего дома. Третий эпизод узяты за справы, заведенные на правооборонцу ранее, у лютым. Тогда Андрей Бондаренко сшапился с вуличным минаком, який его образил. Признамся, относно этого эпизода Алена Красовская-Каспирович, якая была сведкой инциденту, не включая провокации супы своего коллеги.
Мы вышли из кафе с ним, и к нам буквально сразу подошел молодой человек, который попросил закурить и прикурить. Андрей дал ему сигарету, потом зажег в ладонях спичку, а молодой человек оттолкнул его ладони и сказал: Да, я сам прикурю, я не знаю, что это делаю этими руками. Для меня лишение свободы – это достаточно жесткое оскорбление. Вот в этом у нас было сомнение, не подосланный ли это казачок, который специально оскорблял.
Относно двух инших эпизодов Алена Красовская-Касперович лечит, что про их все можно будет довериться только у судья. Теперь знаю, Андрей Бондаренко себе виноватым. Докладно гэта пра абарону сам невядома, бо адвакат даў падпіску аб неразгалошванні і нічога пра пазіцыю падабароннага не паведамляе. У лістах з валадаркі Андрэй Бондаренко таксама не абмяркоўвае матэрыялаў справы, але пэўныя высновы ягоныя сябры ўсё ж зрабіць могуць.
Нам, конечно, Андрэй передаёт і пішет, што он виноват, і глубоко раскаивается в том, што он сделал. Но, как вы понимаете, писать ему і обсуждать с ним его позицию в суде і его позицию на предварительном расследовании мы рискуем потерять вообще переписку с ним.
У платформы Innovation не выключают, что справу былого директора установы Андрея Бондаренко передадут в суд до середины червня. Следчий комитет Беларуси уже выказал меркование, что процесс над правоохранцем будет открытый. Андрею Бондаренко погрожает до 7 год неволения.
Андрэй Бондаренко был и политвязень. Он отбыл за кратами каля 2 гадоў по воле обвинувачения у экономичных злочинствах. Пераслед Бондаренко почался после ягоных спробов обраться у депутаты национального сходу у 2008 годе.
У экспертизе свободы передача на тему «Все объединял белорусов хоккейный чемпионат». У Менску завершился чемпионат света по хоккею. Ці отримал режим от его политичные дивиденды. Ці посприял чемпионат агульнонациональному одинству. Гэты питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и ведомый журналист, письменник Виктор Мартинович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Вы пачуеце яго хвіліны праз 2. На арганізацыю правядзення чэмпіянату было выдаткавана ад 8 да 10 мільёнаў еўра. Так ацаніў папярэднія выдаткі старшыня Федэрацыі хакею Беларусі Яўген Ворсін. Як ён кажа, асноўныя артыкулы выдаткаў былі звязаныя з размяшчэннем афіцыйных асоб і ўдзельнікаў чэмпіянату, іх харчаваннем, транспартнымі выдаткамі, утрыманнем судзейскага апарату. Уражанні чэмпіянату засталіся і ў нашых слухачоў.
Про чемпионат мира по хоккею в Беларуси ехали в автобусе российские завзяторы Самары и обещали устроить у Беларуси Крым. Вот это чемпионат. Такого, может быть, еще не было. Как завзяторы такое говорили.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Александр Лукашенко подчас поездки в Смоляевский район пригрозил увести у аграрном комплексе военное становище до уборки. Цены на мясо и мясные вырубы протягивают расти. Только до выходных они могут повеличиться еще двойче. Старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк и лидер руху «Говори правду» Владимир Некляев повиншовали Петра Порошенко забранием на посаду президента Украины. Следчий комитет завершил попереднее расследование криминальной справы супраць правооборонцы Андрея Бондаренко, якого обвинувачивают у злостном хулиганстве. Гомельский активист Юрий Рубцов, який за час голодовки у турме стратил 39 килограммов, шпитализованы одразу после вызволения с закратов. Помер знаный перекладчик белорусской литературы Владимир Чапега.